церковными вопросами к Молдавии. Говорит: «Михаил Иванович, как ваше здоровье, как ваше самочувствие, как вы себя чувствуете?» Он говорит: «Скажите, цель вашего столь раннего утреннего звонка с тем, чтобы узнать мое самочувствие? Ну, зачем так конкретно? Ну, впрочем, я хотел бы сегодня с вами встретиться. Давайте встретимся в парке, в долине роз, в 12 часов в сквере, вот там-то и там-то». Он говорит: «Встречи с вами могут быть только по повестке. Официальную повестку пришлите, я в церкви об этом оповещу, церковь помолится, если найдем нужным, встретимся». Говорит: «Михаил Иванович, а вы что, забыли, что вы вернулись из мест не столь отдаленных? Но вам придется сушить сухари, вам придется опять туда». Говорит: «Я согласен, но никаких встреч с вами быть не может». И положил телефонную трубку. Какой смысл беседовать с этими людьми, с этими ловцами душ человеческих? Никаких встреч быть нигде, никаких бесед. Все это беззаконие, все это незаконно. Только по официально, это наше законное право, это право нашего законного подвязания. Братья, еще очень, очень важный момент. Не верь, не бойся, не проси. Вот не проси. Ни в чем, ничего мы этих людей не должны просить. Сверх и довольствоваться тем, что у нас есть. Довольствоваться, быть довольными. Был такой момент в жизни Михаила Ивановича. Он находился в вузах в Омске. И ему создавали искусственно условия такие, что и вместе с ним в это время, в этот период, был еще один узник нашего братства, служитель Ижевской церкви. Ижевской церкви. Я сознательно не называю его фамилию. Это ни к чему. Власти сделали что? Создали искусственную такую обстановку, чтобы Михаила Ивановича лишили свидания, положенное раз в год. Этому брату давали вместо одних суток трехсуточное свидание. Михаила Ивановича лишают посылки, положенные посылки продуктовые раз в год или два раза в год. А этому человеку сверх лимита позволяет после свидания 20 килограмм продуктов занести в лагерь на виду у всего начальства. Николая Романовича Савченко до смерти побили, избили за зубок чеснока, которого вынес с личного свидания. А он на виду у всего начальства 20 килограмм продуктов питания заносит в зону. И власти создают такой зеленый коридор для такой, знаете, вольготной жизни в лагере. Михаил Иванович заключает в карцер раз, второй, третий. За один год он провел там 108 суток. В ШИЗО, в карцерах, в ПКТ. А этому человеку создают условия, чтобы он работал в киоске, в киоске лагерном. Продавцом, да? Такое блатное место. Такое для блатных. Для самое тепленькое место. А он там, значит, работает. Там все условия. Значит, этого жмут, а там все возможности предоставляют. Михаил Иванович написал письмо Брежневу о том, что я объявляю пост и молитву до тех пор, пока вы не выполните и не дадите мне официального ответа на 21 пункт, по которому он ходатайствовал по отношению к положению церкви. Написал официальное письмо Леониду Ильичу Брежневу, объявил пост. 21 день находился в посте и в молитве и заключен был в штрафной изолятор. Ну, в камеру-одиночку, отдельно изолирован от лагеря. А там брат наш живет в ларьке, питается сытно, свидание сверхурочное такая, знаете, жизнь, как будто бы ничего не бывало. И вот брат выходит, Михаил Иванович, из этого, после 21 дня поста и молитвы, возвращается в свой отряд, и его встречает Алексей Никитович. Говорит: «Михаил Иванович, что ты думаешь обо мне? Как ты думаешь, уж не думаешь ли, что я предатель?» Михаил Иванович говорит: «А брат, а что ты сам о себе думаешь?» «Нет, я чист, я перед Богом чист». «Ну, брат, ну написано так, что любовь всему верить. То, что ты сказал, я не имею основания тебе не верить. Я верю тебе. Но приготовься, придет день, когда все то, что ты получил, за все это придется рассчитываться. Мне, я чист. У меня отняли и то, что мне положено. А тебе дали то, что не положено никому. И ты это делал без оглядки по сторонам. Ты этим пользовался, но тебе придется, вот ты уже сегодня начинай молиться. Господи, когда придут искушения, не води меня в искушение, но избавь от лукавого. Я не знаю, с какой стороны, но тебе придется сдать еще очень тяжелый экзамен». Через некоторое время Михаилу Ивановичу мы узнали о том, что власти ему предложили свидание с женой, с семьей. Мы вам устроим свидание, только с одной целью. чтобы вы убедили свою жену, чтобы она не ходатайствовала о вас. Напишите письменную расписку, что вам живется в лагере хорошо. Мы создаем для вас самые благоприятные условия. Дадим вам трехсуточные свидания, создадим самые лучшие условия при одном вашем согласии, если вы распишете, чтобы совет родственников узников больше вас не ходатайствовал. Два предложения напишите. Прошу народ Божий обо мне не ходатайствовать. И у вас будут самые прекрасные условия, как у вашего брата Алексея Никитовича. Михаил Иванович говорит, нет, я согласен до конца срока находиться в ШИЗО. Такого обязательства и такой расписки вы от меня не получите. Уж не для хорошей жизни мы в тюрьму шли. Уж если говорить о хорошей жизни, мы могли бы остаться на свободе. Не для того мы шли в вузы, для того, чтобы потом писать народу Божьему, не ходатайствуйте о нас. Это уже предательство, раз мы на такую позицию встаем. И говорит, Алексей Никитович, что-то мне такое предложение сделали, чтобы я не писал. Чтобы я убедил жену, чтобы церковь обо мне не ходатайствовала. Скажи, а не было ли у тебя такого искушения, чтобы ты убедил свою жену, что тебе здесь живется в лагере хорошо, и ты просишь, чтобы народ Божий о тебе не ходатайствовал? Говорю, да, я так и сказал своей жене. Передай народу Божию, мне так хорошо. Я ни на что не жалуюсь. Такие хорошие, чтобы обо мне не ходатайствовали. Он говорит, в таком случае, брат, если ты не покаешься, ты достоин самого жалкого сожаления о себе. Ты как служитель церкви навсегда при таком состоянии себя уже исчерпал. Вы знаете, случилось так, что когда он вернулся в свою церковь его отлучила, и будучи в состоянии отлученном, он вскоре ушел в вечность, но там уже по другому поводу. Вот это очень важный принцип. Никогда не просить и не пользоваться благами от сильных мира сего, сверхположенного для всех. Вот всех мы должны жить в жизни в этом обществе так, что другим, то и мне. А за эти все блага сверх надо будет рассчитываться совестью своей, душою своей, непорочностью своей. И мы стоим на очень скользкий путь. Друзья, это очень важный момент. Когда Геннадий Космич находился в вузах, ему предложили получить посылку продуктовую сверхположенного, он отказался от этого. Говорит, мне не положено то, что не положено всем. Он отказался. Вот человек Божий должен вовремя вылить чашу с водой на землю, тогда, когда ему очень хочется пить, потому что все остальные жаждут. И ты должен жить жизнью в средней, усредненной. Нужно добровольно наступить на себя, на свои желания, чтобы ни в чем не дать повод противникам. Братья, это один из поводов. И власть это изучали. Был у нас в Кишиневской церкви такой момент, когда рассматривали некоторых братьев на избрание на служение. И хорошие братья, проповедники были избраны как кандидатуры. А потом время шло. Экзамен братья каждый по-своему сдавали. Церковь присматривалась. Кто из них, Господи, ну кого из них избрать? Кого из них? Ты вот усматриваешь, что он будет не как трость ветром колеблемая, а как столб, такой, чтобы, как пастырь, чтобы полагал душу свою за овец. Кого? Все хорошие, но не всех же. Однажды, это был 8-й год, в то время еще милиция посещала наше собрание, пришел капитан милиции, а брат должен был один из кандидатов участвовать в проповеди на молдавском языке. Очень талантливый проповедник, одаренный музыкант, и он должен был проповедовать в слове, уже появился во всем обмундировании представитель власти. Ясное дело, что дело закончится протоколом, кто проповедовал, кто руководил, штрафные санкции будут. И когда пришло его время проповедовать, и он исчез, его нет. Оказалось, то место, где мы собирались, дом двухэтажный, и возле проповедника был люк в подвал. И он тут во время пения хора нырнул в подвал, закрыл над собой люк, его нет. Он исчез, его никто не заметил. Служитель объявляет, что сейчас будет слово, а говорящего это слово нет. На следующий день братья с ним встречаются, говорят, брат, а куда ты исчез? А вы знаете, братья, мне предложили расширить мои жилищные условия, улучшить. Мне предложили, я долго стоял на очереди, на улучшение жилищных условий, но при этом, когда мне сказали, что мой вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, прибавили и сказали так, если при условии на тебя не придет никаких там протоколов от твоей какой-нибудь противозаконной деятельности, ты там смотри. И я понял, что до тех пор, пока мой вопрос жилищный не будет рассмотрен, зачем же я буду в конфликт входить с органами власти? Братья, такой человек может быть столпом? Вот такой человек может полагать души свой за овец, когда ради того, чтобы получить квартиру, вот таким путем пошел. Было понятно, что вот не верь, не бойся, не проси. Страх Божий изгоняет всякий страх перед человеком. И мы имеем такое прекрасное, доброе такое наследство от наших братьев, которые стояли в проломе до конца стояли в проломе. Я, помните, рассказывал эпизод один из отчета уполномоченного. Уполномоченный пишет в Москву, какими средствами нужно бороться с этими отколенниками, сектантами, то есть инициативниками. Вот, например, я вызвал к себе одного пресвитера. Говорю ему, что за твою противозаконную деятельность ты будешь нести наказание по статье такой-то. Мы тебя арестуем, если ты не кончишь вот этим заниматься. А он говорит, а я уже готовая жертва, я уже пришел с вещмешком. Можете прямо из своего кабинета отправлять меня в тюрьму. Я уже готов. И он пишет, а какие еще средства у нас есть, если он тюрьмы не боится? Что еще можно к этим фанатикам применить, если он тюрьмы не боится? Братья, да нет средств никаких. Если человек Бога боится, мир исчерпал свои возможности, у него ничего нет. И смерти не боится. Бога боящийся человек, он всякая любовь изгоняет страх. Любовь к Богу изгоняет страх. Есть вопросы, братья, по этой части? Еще один пример. В одном городе получили целый вагон гуманитарной помощи, 40 тонн, адресованный вот той церкви, которая жила в том городе, большом городе. Муниципальные власти сказали так, эту гуманитарную помощь мы вам отдадим при одном условии, если вы в ответ отчитаетесь по этой гуманитарной помощи списочным составом, кто получил, в какой состав семьи, сколько детей, где проживают и так далее, и росписи всех получивших. Если вы нам по раздаче гуманитарной помощи предоставите такие списки, это все ваше. И в назначенный день во дворе дома молитвы выстроилась большая очередь детей Божьих с тележками получить гуманитарку. И списки составляются. Фамилия, имя, отчество, домашний адрес, состав семьи, количество детей. И вот стоят сестры в этой длинной очереди с тележками. Старые сестры, которые прошли через гонения, стояли в лесу по колено в снегу, когда были времена гонений, и рассуждают между собой. Слушай, а что мы делаем? Наши братья шли в тюрьму только потому, что не предоставляли церковные списки. А мы теперь продали за эти тряпки. И эти списки сейчас, ради этих тряпок, своими руками понесем властям. Церковные списки. Зачем это нам надо? Это же не наше наследство. Этим путем бы наши братья никогда не пошли. Как на это Господь смотрит? Вот за вузы шли, списки не давали, а теперь вот за эти 20 килограмм гуманитарки мы собственноручно распишемся, а заявим себе внешним. Мы такие-то, живем там-то. Нет, этим путем мы не можем идти. И начался такой вот разговор, волнение. Собрались, этот разговор дошел до братьев. И сестры возбудили братьев, братья, остановитесь, что вы делаете? Не впали ли вы в искушение? Не перечеркнули ли вы наследство отцов наших, которые стояли в проломе? Что вы делаете? Прекратите эту писанину внешнюю. Кончилось покаянием на той площади возле дома молитвы. И каялись и служители, которые впали в искушение, и те, кто это все вот так вот без духа совета уже успел внешним пообещать. Чем это закончилось, это не так важно. Самый главный момент, братья, что сеть, которая расставляется птицеловом, она начинается с этой дармовой рыбы, да? С дармовой. И часто вот нас отвлекают какими-то второстепенными моментами, чтобы нас лишить, приучить ходить в эти кабинеты и отчитываться, принести церковные списки только своими руками в обмен на эту гуманитарную помощь. Мы сегодня должны стоять в проломе и быть бдительными, и бодрствовать, и молиться, и ни в чем не уступить противнику. Братья, мы сегодня живем еще в более тонко изощренных условиях, чем это была гражданская революция в 20-е годы, гражданские войны, когда вот этот ЧК отдел действовал, и вот эти греховные связи опутывали внешние силы мира сего. А теперь один документ я прочитаю вам, а вы внимательно послушайте, и потом я вам задам вопрос. Как вы думаете, кто автор этого документа? Кто он, кем он был, мог быть написан, по вашему мнению, такой документ? На троне совести должен царствовать один Христос. Когда какое государство или кто-либо из его представителей издаст приказание, запрещающее повиновение Христу, то в таком случае должно повиноваться Богу более, нежели человеку. Власть установлена от Бога. Конечно, может случиться, что где-либо отдельные представители власти неразумны и могут забыть, что в конечном счете ничто не может так повредить народу, как незаконное подавление личной свободы и инициативы. Где это случается, особенно в области религии, баптист обязан протестовать. Он ясно отдает себе отчет в таком деле и принесет последствия своей твердости. Кто автор? А? А? Братья, автор этих строк Владимир Ильич Ленин. Это цитата из сочинения Владимира Ильича, том 1, выпуск 24 года, страница 508-509. Ну, не буду читать, потом прочитайте. Братья, это было написано накануне революции, чтобы под знаменем революции собрать как можно больше сектантов. Как можно больше опутать в эти дьявольские сети сектантов, гонимых царями, попами и так далее, и так далее. Сектанты, вот мы вам предоставляем, на троне вашей совести должен будет царствовать только Христос. Подпишитесь под проектами социал-демократической партии. Братья, а что потом случилось? Как только произошла революция, как только произошла смена государственного строя, при жизни этого человека, который говорил, что на троне совести должен царствовать только Христос, мы прочитали о том, что в 21-м году уже был организован особо секретный отдел ВЧК по вербовке агентуры среди сектантов и церковников под руководством вот этих авторов вот этих бумажек. Братья, как, на какую большую дистанцию церковь должна удаляться от всех политиков, от всяких политических деклараций, обещаний всяких свобод, кто бы это ни был, чем бы он ни прельщал, и чем бы церковь не заманивал, как бы даже библейскими тезисами и так далее. Как важно церкви держаться от политики как можно дальше, потому что политика – это духовный блуд, по выражению Геннадия Константиновича, так оно и есть. И что получилось после, в первый же год, после остановления советской власти, первое, что было предложено, это альтернативная служба. И альтернативная служба предложена исключительно только сектантам. Вот только сектанты освобождаются от воинской повинности. Вот им привилегированное положение. Вот только принесите нам справочку, что вы действительно настоящие верующие, чтобы там была подпись и печать служителя церкви, и все, вы свободны от службы, можете в армию не идти. И когда верующие подумали, что это действительно то и есть, что они ждали, и потом впали в искушение, утвердили это своим посланием «Голос Востока» и вынесли этот военный вопрос на съезд о том, что баптисты не должны служить в армии, евангельские христиане не должны служить в армии. А потом власть, как по выражению Каргеля, взяла этих двух быков за рога, и политика взяла этих двух быков за рога, то есть два союза, союз Проханова и Одинцова, и показала им политика, что такое политика. А теперь вы должны принять противоположное решение этому, отмежеваться от этого, что они и сделали. Ко греху прибавили еще грех и сказали: вы нас неправильно поняли. Мы сказали, что верующие баптисты не должны брать оружие в руки. Но какие баптисты? Баптисты капиталистических стран. А наши баптисты, живущие в советском государстве, вот здесь, на территории, где утверждается первоапостольский строй, то есть коммунистический образ жизни, вот тут-то как раз и нужно с оружием в руках защищать этот строй, а там всем баптистам надо сложить оружие. Вы нас просто неправильно поняли в наших первых решениях. Братья, к одному греху, другой грех, а потом я прочитаю вам еще одну декларацию от 27-го года об установлении и защите справедливого общественного строя. Несколько цитат. Это съезд баптистов в составе 107 делегатов центральных губерний. То есть центральных губерний России был съезд. Такой региональный съезд баптистов. И на нем была принята декларация, которая была подписана руководящим составом этого съезда. Съезд считает, что наиболее соответствующей евангельским идеалам формой человеческого общежития, как наиболее совершенной и справедливой, является социалистический образ жизни. Приближению времени наступления на земле всеобщего мира, возвещенного при рождении Христа, препятствует богопротивный, вышедший из бездны зверь, называемый в наше время капитализмом. Поэтому, чтобы дать ему уничтожающий отпор и приблизить время всеобщего мира, для этого нужно защищать советскую власть, защищать советский строй. Но это еще не все, братья, смотрите дальше. Посему мы, баптисты, будем отстаивать в числе завоевания Октябрьской революции и ту религиозную свободу, которую баптисты получили при советской власти. Баптисты, как верные граждане, обязаны на общих со всеми гражданами основаниях выполнять все повинности гражданские во всех видах, в том числе и тем же порядком нести военную службу в Красной Армии. Съезд отмежевывается от тех частичных настроений, которые проскользнули на 26-м съезде баптистов, где некоторые представители осмеяли чистые порывы нашего братства коммунистической жизни, которая была первоначально в христианской церкви. Братья, и только 4 руки поднялись против. Все остальные руки поднялись за эту декларацию. Это в 27-м году. А через 10 лет пришел 37-й год, когда все эти поднятые руки, получается, проголосовали за расстрел, за высшую меру наказания всех непокорных этим резолюциям. Потому что в них был иной дух, иное мышление. Они были расстреляны. А когда вот этих нелояльных расстреляли, последнюю партию, последнюю очередь расстреляли и всех лояльных. А потом расстреляли и всех тех следователей, которые вели их дела. И было сказано о том, что эти следователи превысили социалистическую законность, и дело было закрыто. А за один лишь год по всей стране около 30 миллионов исчезло. А из наших рядов более 20 тысяч не вернулись из УЗ. А кто за это голосовал? Господь говорит, больше вины на том, кто предал меня тебе. То есть не на Понтии Пилате, не на Ироде, а на книжниках, на носителей Слова Божия, которым Бог верил свою конституцию, водительство свыше, и это все было попрано, нарушено, и Господь был предан уже в руки Понтия Пилата. Братья, ну, как бы уже за 30-е годы мы и фотографии видели, и кое-что читали. Я бы хотел бы хоть чуть-чуть коснуться, время очень быстро бежит, уже надо скоро заканчивать. Я бы хотел бы чуть-чуть хоть коснуться 40-х годов. Вот в 44-м году был организован Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов, то есть совет из двух союзов. То есть было слияние. Это слияние было продиктовано вот этими теневыми кабинетами. Это было военное время. В политических целях было сделано. Но чтобы это не быть голословным, я прочитаю один документ, из которого сами сделайте вывод. Каково происхождение этого союза в 44-м году? Каково? Божественное происхождение? Или по каким-то политическим мотивам внешних? Указ Президиума Верховного Совета о награждении орденами и медалями работников Совета по делам религии. Представляется к награждению орденом Трудового Красного Знамени Садовский Юрий Васильевич, заместитель председателя Совета по делам религиозных культов при Совете народных комиссаров СССР. Работая вначале в качестве заведующего отделом Совета, он активно участвовал в подготовке и проведении в 44-м году Всесоюзного совещания евангельских христиан и баптистов, давшим положительные результаты в смысле объединения двух крупных сектантских союзов в один. Принимал непосредственное участие в подготовке этого совещания. Бесшапошников Спиридон Яковлевич представляется к награждению медалью за трудовую доблесть, как уполномоченный Совета по Московской области, участвовал в подготовке и проведении Всесоюзного совещания евангельских христиан и баптистов в текущем году. Клопичева Зоя Михайловна, заведующая канцелярией Совета по делам религии, работала в Совете с первых дней ее организации, принимала активное участие в выполнении ряда поручений Совета, связанных с подготовкой и проведением Всесоюзного совещания евангельских христиан и баптистов. Братья, за что Сталин наградил особыми знаками, особыми наградами вот этих работников? За что он их почтил? Какие их основные заслуги были? В чем? А вот за организацию всех Б, за то, что они нужный состав подобрали. В подвалах Таганской тюрьмы одних отправляли на расстрел нелояльных, а всех лояльных освободили и на этот съезд, так называемое Всесоюзное совещание. И из этих всех лояльных была сформирована вот эта структура, называемая всех Б, из которых Бог вызволил народ свой в 61-м году. И ордена и медали были Сталином распределены очень точно. Братья, не божественного происхождения эта структура. Поэтому Геннадий Константинович в одном из документов писал так. Как структура небожественного происхождения всех бы упал и никогда больше не подымется. Хотя мы не ставим знак равенства между руководством и рядовыми детьми Божьими. Рядовые дети Божьи – это наши братья и сестры, это наши общие ряды в Царстве Небесном. Но что говорить, если говорить о структуре, он никогда не подымется, потому что изначально это не имеет божественного происхождения. Еще один документ. Uh-huh. Вот это тоже необходимо, знаете, братья, для истории, для такого исторического мышления, для такого кругозора полезно. Кому-то, я думаю, это пригодится. Вот и в официальной литературе, вот сейчас немало есть учебников истории, где очень сильно искажена вот история вот этих лет, которых мы изучаем. Но там кое-где написано, и вы встретите это, что мы покаялись за инструктивное письмо и положение 60-го года. Все, как бы больше этого вопроса не существует, он не должен больше стоять. Братья, они покаялись за эти греховные документы 60-го года, но кто покаялся за положение инструктивное письмо от 50-го года? Они зато как бы покаялись, потому что это было предано огласке, а документы такого же рода, они были еще и на 10 лет раньше. Но это не было нам известно, это не было предано огласке, и поэтому никто не каялся. Братья, союз всех бы, это был союз не двух, а трех союзов. В том числе потом к ним присоединили в 45-м году и союз веры евангельской. Было так называемое августовское соглашение. А знаете ли вы о том, что когда надломленными людьми из Союза евангельских христиан был подписано это августовское соглашение, что они согласны войти в структурно объединиться со всех В, с Союзом баптистов и евангельских христиан, многие из служителей пятидесятников, так называемых пятидесятников христиан веры евангельских, не согласились с этим объединением. Они остались на своих позициях, а те, кто не согласились на это объединение, сами служители всех Б, списочный состав всех несогласных с этим единством, сдавали органам власти, на основании этих списков их арестовывали тысячи человек, арестовали в конце 40-х годов. Эти тысячи из тюрем не вернулись. Их дети остались сиротами. Да, мы говорим, это лжеучение, но кто нам дал брат, дал право их отправлять на смерть? За эти смерти кто покаялся? За этих всех невернувшихся из лагерей, нелояльных и несогласных с августовским соглашением из числа пятидесятников. Когда-нибудь за эту кровь кто-нибудь говорил: «Господи, прости», а эта кровь вопиет. Братья, это история, о которой не принято говорить, это непопулярно, и сегодня, может быть, небезопасно об этом говорить, но мы должны об этом знать. Вот документ, например, 50-го года. Та же самая секретная инструкция старшим пресвитерам. Здесь она состоит из 7 пунктов. Прочитаю только первые 5. «Посылая вам удостоверение на новый 50-й год, мы даем вам братский совет обратить внимание на следующие стороны вашего служения, как старшего пресвитера. Помните, что вашей основной задачей является наблюдение за постоянным и точным выполнением во всех общинах вашей области разосланного нами положения о Союзе евангельских христиан-баптистов, а также инструкция всех Б о порядке ведения работы в наших евангельско-баптистских общинах. Второй пункт. Особое внимание обратите на то, чтобы во всех общинах нашей области проповедовали только лица на это служение выделенные. Ни в одной общине не должны допускаться к проповедованию лица, приезжающие из других мест и не являющиеся постоянными членами данной общины. Третий пункт. Обратите внимание также на то, чтобы ни в одной общине нашей области не практиковались чтение стихотворений, исполнение сольных и других песнопений, за исключением пения общего и хорового. Еще раз напоминаем, что в хорах должны участвовать только члены общины, и при том не учащиеся. Строго следите за выполнением этого указания. Ни в одной общине праздник жатвы не должен сопровождаться трапезами, а также съездом гостей из других общин. Особо внимание обратите на это. Пятый пункт. Снова напоминаем вам, что к крещению должны допускаться только лица, достигшие совершеннолетия, у которых после обращения прошло не менее 1 года и которые являются местными жителями. Лица, приезжающие в общины из других мест с исключительно целью принятия крещения, не должны допускаться до крещения. Наш совет – свести крещаемую молодежь в возрасте до 25 лет до самого малого количества, так как в основном молодежь бывает неустойчива в духовном отношении. Эти наши указания мы кладем вам, дорогой брат, на сердце и просим провести их окончательно в жизнь во всех веренных вам общинах, так, чтобы ни в одной общине не нарушалось ни одного из этих указаний. Да поможет вам Господь в этом деле. И в конце приписка. Это письмо предназначено только для вас лично, а не для рассылки по общинам, то есть с грифом «для служебного пользования». публикации не подлежит. Братья, Бог ли ложил на сердце вот это ограничивать доступ в церковь молодежи и детям? Бог ли ограничивал доступ в хоры, в оркестры, в хоровой репертуар? Бог ли ложил это все на сердце? Кто за это каялся? А прежде чем это они разослали по общинам в 50-м году, прежде это было послано уполномоченным на согласование, уполномоченный послал это Молотову и Жданову в ЦК КПСС, и лишь только после того, когда здесь было написано «одобряется», резолюция, эта директива была положена высокой инстанции, «одобрить», лично Молотов и Жданов курировал церковный вопрос в ЦК. И только после этого, когда было одобрено всеми безбожниками, вот эти вот инструкции, они были внедрены в жизнь с неуместным наживом еще в 50-м году. Братья, а кто за это сказал Господу прости? Поэтому я это к чему-то говорю, чтобы нам утвердиться, насколько неопрометчиво, но верно, братья сказали, как структура небожественного происхождения, он упал и никогда не подымется. Никогда структурно не... Всех «Б» реформировать невозможно. Оттуда можно только выходить. Выйди из нее, народ мой. И слава Богу, мы благодарим Бога за тех, кто вышел. Это так, для нашего общего утверждения это необходимо. Хотя у нас не должно быть, знаете, какой-то неприязни тех, кто не вышел. Это наши общие ряды. Если они там будут жить по путям непорочности ходить, Господь знает, как их там сохранить и сделать так, чтобы у нас были общие ряды в Царстве Небесном. Братья, просто время очень быстро бежит. Хотелось бы еще десяток документов прочитать, но уже время сегодня нет. Давайте мы сейчас лучше вот это время оставшееся склоним колени, помолимся Господу, благодарим Его за то, что сеть расторгнута, и помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Господь, это пути, которые Бог открыл Моисею, и мы должны благодарить Бога за эти пути освобождения церкви из этого греховного рабства под власть Господа Иисуса Христа, который единственно является законом, главою церкви, как невесты его. Ему слава во веки веков. Аминь.